Память маленького Артура, родившегося 6 августа 1979 года.
И в то время, как он продумывал вновь все прошедшее, перед ним как будто наяву появилось милое личико, обрамленное длинными золотистыми локонами с ясными голубыми глазами. Долго он так стоял среди комнаты. Наконец, он глубоко вздохнул и взглянул на старые часы, висящие над его креслом. К своему удивлению, он заметил, что было уже гораздо позже, чем он обычно ложился спать. Он взял свечу, потушил лампу и медленно пошел в спальню. Его путь шел мимо комнаты пророка. Он не мог удержаться, чтобы не заглянуть туда и не убедиться в том, что все готово к принятию гостя, которого он всегда ожидал, но который почти никогда не приходил. Да, все там было в порядке. Он тщательно запер дверь против обыкновения и пошел спать. Рано утром он спустился по лестнице в столовую, где его ожидал завтрак. И прежде чем позавтракать, он опять подошел к комнате пророка, чтобы открыть окно для проветривания. Когда он открыл дверь, то остановился пораженный. Холодный воздух повеял оттуда. С первого взгляда он понял, что окно хоть и было закрыто, но в нем не было одного стекла. Не зная, чем это объяснить, он взглянул на кровать. И кто опишет его удивление? В кровати кто-то лежал, как будто мальчик. В белоснежных подушках утопала черная, лохматая голова. Между тем, как одна рука в очень грязном и рваном рукаве лежала на одеяле. На спинке стула висела изрядно поношенная и очень грязная рубашка. И так в комнате пророка был опять гость, но такой, который не вошел через дверь, а предпочел в тиши ночной залезть в окошко. Исаак Браун подошел к кровати и молча всматривался в чужого мальчика, спавшего глубоким сном. Вдруг резкий голос экономки прозвучал по всему дому.
«Где же это вы, господин Браун? Яичница остынет, а через несколько минут и кофе нельзя уже будет пить».
«Иди-ка сюда, быстрее, Марфа!»
Позвал Иосиф Браун. Экономка подбежала так быстро, насколько ей позволяли ее большие домашние туфли. Заглянула в комнату пророка и испустила такой громкий возглас удивления и досады, что незнакомец испуганно вскочил и стал удивленно озираться кругом. Экономка кричала:
«Где такое видано? Ночью прокрался черный мальчишка через окно в дом и лег в чистую постель, грязный, как трубочист! Марш отсюда, дерзкий малыш, а то я с тобой разберусь!»
С этими словами Рассерженная женщина схватила мальчика за воротник и потащила из кровати. Но в это время Исаак заступился за мальчика. Ведь сегодня был день рождения Артура. И хотя чужой мальчик и на него производил неприятное впечатление, но ради Артура он не захотел быть с ним слишком строг.
Оставьте мальчика в покое, Марфа. Предоставьте его мне, а вы тем временем приготовьте ему завтрак.
Экономка, возмущенная до крайности, только смотрела на своего господина, но, видя его решительное лицо, отвернулась и с ворчанием пошла на кухню.
Где такое видано?
Она знала своего хозяина. Знала, что он не любит тратить много слов, и знала все его странности. Когда она ушла, Исаак Браун сел на стул возле кровати и сказал:
«Ну, а теперь, парень, расскажи-ка, как ты сюда попал?»
«Через окно».
«Это я и сам вижу. Но зачем ты лез в окно?»
«Мне надо подумать, что вам рассказать».
«Говори много или мало, как хочешь, но пусть то, что ты скажешь, будет правдой. Лучше ничего не услышать, чем неправду».
«Хорошо, но если я буду говорить правду, но мне надо что-то сначала у вас спросить. Что вы со мной тогда сделаете? Отдадите в полицию?»
«Нет, этого уж я не сделаю. Ну что ж мне теперь с тобой делать?»
Мальчик ответил не сразу. Наконец он тихо произнес:
«Но вы обещали, что не отдадите меня в полицию».
«Я ж тебе пообещал, что я этого не сделаю. Если ты не имеешь ко мне доверия, то самое лучшее для тебя – оставить мой дом как можно скорее, потому что только тогда ты почувствуешь себя в безопасности».
Лицо мальчика выражало странную смесь озабоченности и хитрости.
«Хорошо!»
Маленький незнакомец испытывающе посмотрел на Исаака Брауна, чтобы удостовериться, можно ли ему доверять. Осмотр, очевидно, удовлетворил его, и он начал рассказывать. Звали его Матфей, и он был один из младших членов воровской детской шайки. Когда ребята узнали, что в этом доме живет совершенно один человек и довольно часто имеет в доме деньги, вот они и решили произвести кражу. Старший из мальчиков вырезал стекло и сказал Матфею, чтобы тот влез и открыл всем заднюю дверь. Матфей последовал приказу, но у него при себе не оказалось никаких приспособлений, чтобы открыть замок. Потом он вынужден был вернуться. Но как раз тогда, когда он намеревался вылезти, услышал на дворе сигнал, предупреждающий об опасности, и чьи-то шаги. Матфей быстро нагнулся и ждал дальнейшего сигнала. Прошел приблизительно час, но сигнала мальчик так и не услышал. Усталость овладевала им все сильнее и сильнее. И так как он не рискнул прыгнуть через окно, боясь быть схваченным, то и лег в постель, чтобы поспать хотя бы часик, а затем убежать. От усталости он быстро уснул. И вот, вместо того, чтобы проснуться вовремя, он проспал целую ночь. Таким вот образом Матфей оказался у Исаака Брауна в комнате пророка.
Но вы обещали, что не отдадите меня в полицию.
Я ж тебе пообещал, что я этого не сделаю.
Хорошо, но сначала дайте мне что-нибудь покушать. Я голодный.
Исаак Браун улыбнулся.
Ладно, это ты получишь. Но тогда марш из кровати. Вот вода, чтобы мыться, а вот и гребешок. А когда ты будешь готов, тогда приходи ко мне.
Мальчик явился в комнату очень быстро. Он почистился, как мог, и, насколько было возможно, привел в порядок свои спутанные волосы. Старый Браун кивнул ему приветливо головой и указал занять место возле себя и кушать бутерброд, который экономка для него приготовила. Матфею не надо было повторять дважды. Он уплетал за обе щеки, пока не осталось ни кусочка. Исаак смотрел на это с большим удовольствием. Вдруг на дворе запел петух. Матфей вскочил, посмотрел в окно и вскрикнул.
У вас есть кури?
Да, моя экономка, наверное, сейчас выпускает их из сарая.
О, какие они красивые! А эти голуби тоже ваши?
Да, я время от времени даю им корм. Сейчас как раз время их кормления. Смотри, вот еще летит целая стая.
Это было поистине красивое зрелище. Со всех сторон прилетали красивые птички, и, обращая свой взор к окну, где стоял Матфей, как бы напоминали хозяину его обязанности.
Матфей, не хочешь ли и ты покормить этих птичек?
Ой, я их с радостью покормлю.
Тогда возьми эту коробку с кормом, иди во двор и позови их так, как я сейчас тебе покажу. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. И ты увидишь, как они все соберутся вокруг тебя.
Вначале вся пернатая стая испуганно разлетелась, но как только они услышали призывную команду, то все вернулись. Справа и слева сбегались куры, а в воздухе кружились белые голуби. И вскоре Матфей был окружен большой стаей птиц, которая быстро склевывала разбрасываемые зерна. Некоторые же из голубей были так доверчивы, что садились к нему на плечи и ласкали его своими клювами. Когда коробка была опустошена, Матфей медленно вернулся в дом. Хитрое выражение, лежавшее до того на его лице, исчезло. Исаак Браун немало удивился, заметив, что глаза мальчика полны слез.
Что с тобой, Матфей?
Я думаю о том, что эти маленькие птички ничего не знают про меня. Если бы они знали, кто я, они бы не садились на мои плечи.
А что же препятствует тебе сделаться тем, за кого они тебя принимали? Честным мальчиком, заслуживающим доверия.
Ах, если бы вы меня знали, то не говорили бы так. Мамы и папы у меня нет. Может быть, они у меня были, но я их не помню. И ворую я уже давно. Я попал в воровскую шайку. И кто теперь мне поверит, что я хочу изменить мою жизнь?
Я тебе поверю. Голуби тоже почувствовали, что ты не злоупотребишь их доверием. И я также верю, что ты не захочешь меня обмануть.
Благодарю вас. Со мной еще никто так ласково не говорил. Но вы, наверное, смеетесь?
Матфей, я говорю вполне серьезно. Хотя тебе оно и кажется невероятным. Но, мальчик, видишь, я имею Господа, который живет на небе и как раз таких плохих людей, как ты, хочет сделать своими учениками. Люди, которые в своих глазах хороши и справедливы, не годятся для нашего Господа. Но когда человек, вот как ты, сознает, что он в жизни сделал очень много плохого и начинает в этом раскаиваться, тогда Господь подходит к нему и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». И вот, я хотел бы последовать примеру моего Господа, и чтоб тебе доказать, что я тебе вполне доверяю, я даю тебе монету в 10 марок и записку. Возьми их и поднимись вверх по шоссейной дороге, пока не дойдешь до крестьянского домика. Зайди туда, покажи записку и попроси крестьянку дать тебе 2 фунта лучшего масла. Оплати масло, а сдачу принеси мне обратно.
Неужели вы это говорите серьезно? Вы не боитесь, что я с вашими деньгами убегу?
Я совершенно не беспокоюсь. Возьми свою шапку и покажи, как ты умеешь быстро бегать.
В следующую минуту Матфей уже исчез из вида. Исаак остался сидеть в кресле возле печки. Он сложил руки, и из его сердца вознеслась горячая молитва к Богу, чтобы он умилосердился над этим несчастным ребенком и обратил бы его от злых путей. Вместе с тем он просил Господа о том, чтобы он сделал его орудием для ознакомления мальчика с евангельскими истинами и наставлением его на правый путь. Прошло немного времени, как Матфей, едва переводя дыхание, опять вбежал в комнату.
«Пересчитайте деньги! Посмотрите, они все тут!»
Масло он положил на стол, а деньги передал Исааку. Исаак Браун взял деньги и нарочно, медленно стал считать монету за монетой. Сосчитав, он кивнул головой.
«Все очень правильно, мой мальчик!»
Матфей стоял возле него, сияя от радости. Он был счастлив, что нашелся человек, который оказал ему доверие. Всего важнее, что Матфей мог бы умереть среди такой плохой жизни. А затем он должен был бы явиться перед всемогущим, справедливым Богом на суд и был бы им осужден на муки вечные. Еще и еще раз он говорил ему, какой большой грех воровство, и как опасно для него и для здешней, и для вечной жизни, если он не покинет прежнюю дорогу.
«Садись-ка, Матфей, сюда, возле меня, и слушай теперь внимательно». Я хочу тебе сделать одно предложение. Как было бы печально, если бы ты опять вернулся к старой своей жизни, к прежним товарищам. Тогда никто не оказал бы тебе уже больше доверия. Ну, Матфей, что ты скажешь на то, чтобы остаться здесь у меня навсегда?
У вас? Совсем остаться у вас? Это вы говорите серьезно?
Конечно, вполне серьезно. Мне нужен мальчик, которому я мог бы доверять. Мне нужен мальчик, который был бы помощником в доме, на птичьем дворе и в саду. Моя экономка стареет, так же, как и я, а работы очень много, и справиться с ней она уже не в состоянии. Я давно подумывал о том, чтобы взять кого-нибудь в дом ей в помощь. И вот, если ты уверен, что будешь у меня счастлив, то я хочу взять тебя и испытать, насколько ты сможешь оправдать мое доверие к тебе.
Дайте мне время подумать, прежде чем я отвечу «да» или «нет».
Хорошо. Спи еще и эту ночь в комнате пророка. Прежде чем решиться на что-либо, и дай Бог, чтобы ты выбрал правильный путь.
На следующее утро, когда Исаак Браун еще спал, в дверь его спальни кто-то тихо постучал. Это был Матфей.
Извините, дедушка Исаак, что я вас так рано беспокоил, но я не могу больше ждать. Я охотно остаюсь у вас, потому что вы мне доверяете.
Руку, мальчик!
И Матфей взволнованно положил свою руку в протянутую руку Брауна. И когда Исаак произнес, пожимая ему руку:
«Да благословит тебя Господь, мой мальчик!»
то крупные слезы покатились по щекам мальчика. Вначале экономка никак не могла смириться с этим новым чудачеством своего господина и все время ворчала. Но со временем она утихла и даже переменила свое мнение о Матфее. Мальчик оказался очень исполнительным и прилагал все усилия, чтобы быть ей полезным и облегчать ее работу. Он также прилагал немало усилий к тому, чтобы избавиться от вредных привычек прошлой своей жизни и быть достойным доверия, какое к нему питал дедушка Браун. Совесть мальчика проснулась. Его стал мучить вопрос: что с ним будет, когда Бог потребует от него отчета за пройденную жизнь? С этим вопросом он стал обращаться к Исааку Брауну, и нашему старому другу вновь пришлось привести душу к Иисусу. Немедля он стал с ним читать Слово Божье, разъяснять его и молиться с ним. И какая радость была для него, когда он увидел хорошие всходы своих семян. Дедушка относился к Матфею как к своему внуку, и потому мальчик вскоре узнал историю исчезновения его внука. Матфей был только очень удивлен тем, что старый господин совсем не забыл своего любимца, что он даже праздновал каждый год день его рождения. Однажды, в воскресенье, Исаак Браун опять заговорил о маленьком Артуре и, между прочим, сказал, что и Матфей как раз в день рождения Артура ночевал в комнате пророка. Прогуливаясь утром в саду, между дедушкой и Матфеем завязался разговор.
Может быть, Господь послал мне тебя взамен Артура.
Свою беседу старый Исаак закончил следующими словами.
Мы только что прочитали историю пророка Елисея, которому санамитянка также устроила помещение. Елисей должен был сделаться орудием в руках Божьих, чтобы воскресить сына этой санамитянки. И вот, я думаю, Матфей, что Господь после того, как ты ознакомился с комнатой пророка, хочет тебя здесь для чего-то употребить, чтобы привести в исполнение свои благие намерения ко мне. Конечно, моего любимца ты мне не вернешь, но ты сможешь мне в моей старости быть помощником и утешением. Частично это уже так и есть, так как я имел радость привести тебя к Иисусу.
Старичок замолчал. Матфей также ничего не говорил, но эта беседа оставила в нем глубокий след. Проходил месяц за месяцем. Матфей вновь и вновь просил экономку рассказать ему историю маленького Артура во всех подробностях. Однажды он сидел в столовой с Исааком Брауном. Тот занимался с ним чтением, потому что Матфей никак не мог научиться читать. Матфей всегда был прилежным учеником, но в этот вечер он был очень рассеян, так что Браун вынужден был его побронить. Вдруг, прервав чтение, мальчик спросил:
«Дедушка Исаак, а какое было полное имя вашего внука?»
«Артур Альфред Браун».
«Значит, начальные буквы А, А, Б, не так ли?»
«Да-да, А, А, Б».
«А у вас есть фотография мальчика?»
«Да, у меня есть, только очень маленькая. И на ней он далеко не такой красивый, как был в жизни». Вот он.
Благодарю вас, дедушка Исаак.
Дедушка показал ему фотографию, на которой было видно красивое личико мальчика, обрамленное прекрасными локонами. Матфей с большим вниманием рассматривал фотокарточку, и если бы Исаак наблюдал в это время за Матфеем, то от него... наверное, не укрылось бы, с каким интересом и вниманием он прямо-таки изучал черты лица мальчика на фотокарточке. Но Браун был слишком поглощен своими тяжелыми воспоминаниями, чтобы понаблюдать за Матфеем. После этого разговора занятия продолжались, но не к радости учителя. Он вообще не понимал больше своего прилежного и старательного ученика. Начиная с этого дня, он заметил в нем большую перемену. Что-то было у него на сердце, что не давало ему покоя. Но на все вопросы Брауна или экономки он отвечал одно и то же.
«Оставьте меня, у меня ничего не болит, все хорошо».
Часто он просился уходить со двора. И два раза случилось, что его не было целый день. На вопросы, что с ним такое приключилось, он давал уклончивые ответы. Но так как он вечером всегда вовремя возвращался, то Исаак Браун решил не препятствовать ему. Он полностью доверял мальчику. И Матфей до сих пор оправдывал его доверие, поэтому он и предоставил ему свободу действий. Тем более, что он часто был свидетелем того, что Матфей в тиши своей комнаты беседует с Господом, стоя на коленях у стола. Это еще больше убедило его в том, что Матфей на плохое не способен. Время бежало быстро. И опять была зима. И опять был близок день рождения Артура. Матфей с каждым днем становился тише и неразговорчивее. И столько делал ошибок в своих заданиях, что Исаак Браун решился, наконец, серьезно с ним поговорить. Но Матфей так кротко попросил прощения, что его ласковый учитель не мог долго на него сердиться. Так подошло 22 января. Когда они пообедали, Матфей попросил разрешения отлучиться до вечера. Дедушка посмотрел испытующе в глаза мальчику. Но поскольку Матфей спокойно выдержал этот взгляд, он, качая головой, дал свое согласие. Что ему оставалось делать? Что случилось с его Матфеем? Но вскоре эти мысли перешли к другому. Ведь сегодня был канун рождения Артура, и он, как всегда, пошел после обеда в город, чтобы сделать необходимые покупки. Матфей вернулся поздно вечером. Против своего обыкновения он сейчас же пошел в кухню и попросил свой ужин. Экономка дала ему ужин, и он с ужином немедленно пошел в свою каморку. Экономка удивленно посмотрела вслед ему и подумала про себя, что этот мальчик со временем будет еще большим чудаком, чем ее старый господин. Но сердиться на такого всегда приветливого, услужливого мальчика она не могла. Хотя иногда ей и приходило в голову, что господин Браун мог бы относиться к нему построже. Браун же по старой привычке сидел в этот вечер дольше обычного. Он разложил на столе купленные подарки для Артура и тихо отдыхал в своем кресле, разглядывая их. Весь прошедший год лег перед его взором. Как много хорошего сделал ему Господь за этот год! Какую прекрасную замену он ему послал, подарив чужого мальчика! Конечно, воспоминания об Артуре и Матфей не мог стереть. Как он его любил! Артур был и будет всегда больной раной в его сердце. И все-таки жало потери сама рана не ощущалась уже так остро, как раньше. Наконец он поднялся и взял свою тетрадь. Взор его упал на стих.
Он не умер, но спит. Господи, разве действительно это так? Но нет.
Странное волнение охватило старичка. Он не посмел даже закончить свои мысли. Долго он шагал по своей комнате из угла в угол. Наконец, он сам себя назвал глупцом и пошел спать. Постепенно его волнение улеглось, и он спокойно заснул. Но его сон не был бы так спокоен, если бы он слышал, как сразу после того, как часы пробили 12 часов ночи, дверь спальни Матфея тихо отворилась. И Матфей на цыпочках прокрался к комнате пророка. Прошедший туда, он осторожно открыл окно и тихо просвистел. Вслед за тем из ближнего кустарника поднялась чья-то голова, и темная маленькая фигурка приблизилась к дому. Бесшумно влезла в окно и скрылась в комнате. Что это? Разве Матфей все-таки оказался лицемером и за всю оказанную ему в этом доме любовь заплатил гнусной неблагодарностью? Неужели его вера, страх Божий, вся его набожность были только обманом, и он предал своего лучшего друга в руки своих прежних товарищей? На следующий день рано утром постучали в дверь к Исааку Брауну.
Я сейчас приду.
Пожалуйста, когда вы проснетесь, идите в комнату пророка.
И действительно, не прошло и 5 минут, как дедушка медленно спускался по лестнице.
Добрый день, дедушка Исаак. Я вам желаю самого лучшего.
Исаак остановился на полпути и с нескрываемым удивлением несколько мгновений смотрел на мальчика, и в душе его возник вопрос.
Что это за приветствие?
Матфей же не дал ему времени для долгого размышления, он снова начал говорить.
Я вас просил прийти в комнату пророка, но сначала хочу что-то вам рассказать. Вы помните, как несколько дней назад мы вместе с вами читали историю про пророка Елисея и про его комнату пророка?
Да-да, я помню.
Вы тогда сказали, что Елисей вернул сына с самонячанки, а оживил его.
Да-да, я вспоминаю это.
И вот я думаю, что Бог и меня послал как орудие, чтобы я сделал то же.
Но вот в душу Исаака закралась какая-то тревога при этих словах мальчика.
Дедушка Исаак, маленький вор, которого вы спасли от гибели, может теперь вас отблагодарить. Приготовьтесь к маленькому сюрпризу.
С этими словами он открыл дверь в комнату пророка, и с сильно бьющимся сердцем туда вошел старец. Один момент он стоял как вкопанный. Затем он сделал несколько шагов, но вдруг зашатался, схватился за спинку кровати, чтобы не упасть. На постели опять кто-то лежал. И как год тому назад опять мальчик. Разница была лишь в том, что у Матфея были черные волосы, а у этого золотисто-белокурые. Еще шаг вперед, и старичок устремил свой взор в лицо мальчика.
Боже милосердный, да разве это возможно?
И когда дедушка нагнулся над кроватью, то к нему полностью обернулось красивое личико с теми же правильными чертами лица, которые некогда были у Артура, и две ручонки протянулись и обхватили его шею. Последовала трогательная сцена. Дедушка и внучек.
Мое предчувствие меня не обмануло?
Да, это был никто иной, как Артур. Мальчик и дедушка плакали и крепко сжимали друг друга, как бы боясь опять разлучиться. Когда, наконец, Исаак Браун первый опомнился и обернулся к Матфею, то не увидел его. Он оставил Артура и пошел искать приемыша. Он нашел его в своей комнатке. Матфей сидел на стуле и громко плакал. Браун поспешил его приласкать и утешить. Но каким образом удалось Матфею вернуть утерянное дитя? Вам, ребята, нужно немножко терпения, и вы сейчас об этом узнаете. Артура в свое время украла та же банда, что и Матфея. Матфей мальчика уже давно знал, только под другим именем. Постепенно после того, как он увидел фотокарточку, Матфей убедился, что тот мальчик в шайке воров и есть утерянный Артур, что это одно и то же лицо. К тому же, несколько лет назад у этого мальчика он видел некоторые рубашонки, которые были помечены буквами А, А, Б. Когда он убедился в том, он решил посетить своего бывшего товарища. Но это было не так-то легко, потому что он подвергался опасности быть узнанным остальными членами банды и быть насильно опять задержанным. Он должен был выжидать, чтобы встретить его одного. И с помощью Божьей ему это, наконец, удалось. Артур был очень удивлен, увидев своего товарища совершенно изменившимся. Но еще более удивился он, когда услышал от него повесть о своем удивительном водительстве Божьем. А когда Матфей стал говорить о нем самом такие странные вещи, то воспоминания все живее просыпались. Воспоминания о первых годах своего детства. И когда Матфей ему рассказал, что его дедушка до сих пор любит его, всегда думает о нем, то он решил бежать из банды. Чтобы сделать сюрприз, оба мальчика договорились, что Артур в ночь на 23 января должен явиться на дачу к дедушке. Он исполнил данное слово, а остальное уже известно. Когда первая радость немного улеглась, дали телеграмму матери Артура, и уже под вечер она приехала со своими двумя дочерьми, чтобы обнять потерянного и оплаканного и вновь найденного сына. В этот день в доме старого Исаака Брауна собралась самая радостная семья, и к престолу Божию возносились самые горячие благодарственные молитвы. А Матфей? Что делал Матфей? Его среди всеобщей радости тоже не забыли, потому что он тоже был виновником всего их счастья. Но он отклонял все благодарности, говоря, что вполне удовлетворен, глядя на их веселые, счастливые лица. И когда поздно вечером все вновь склонили колени, и дедушка благодарил Господа за его дивные и чудные пути, то Матфей чувствовал себя не менее счастливым, чем все остальные. До глубокой ночи сидела благодарная семья вместе. Исаак Браун не спускал глаз с найденного любимца и несколько раз пробормотал:
«Этот сын мой был мертв и ожил, был потерян и найден».
Вот такая удивительная история произошла в жизни Матфея. Артур уехал со своей мамой в другой город, а Матфей так и остался жить с дедушкой. Старому человеку это был хороший и надежный помощник, который до конца своих дней смотрел аккуратно не только за хозяйством, но и за комнатой пророка.